если демократия жесткая, то и к порядку. Вот. Порядок определяется законами и приказами. Приказом министра обороны определено, что я могу давать интервью прессе только с разрешения главнокомандующего.
И все же без микрофона Андрей Ющенко сказал, что никаких неуставных отношений в училище нет. То есть примерно то же, что отвечал на подобные вопросы и прежний начальник Нахимовского училища. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Коротко о главном к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком Грузии продолжает подсчитывать голоса избирателей на досрочных выборах президента. После обработки более половины избирательных бюллетеней по-прежнему лидирует Михаил Саакашвили. У него чуть более 51% голосов. В Азовском море продолжаются поиски 8 членов экипажа болгарского сухогруза «Ванесса», затонувшего во время шторма. Судно, перевозившее около 3000 тонн металлопроката, затонуло в ночь на 3 января из-за сложных погодных условий. На борту находились 11 человек, 10 болгарских граждан и 1 украинец. В России и ряде других стран православные христиане отмечают Рождество Христово. Патриарх Московский всея Руси Алексий II возглавил торжественное богослужение в храме Христа Спасителя. В Москве в рождественских службах приняли участие почти 30 тысяч человек. В Москве на Арбатско-Покровской линии метрополитена открылась новая станция «Строгино». 175-я по счету станция рассчитана на большее число пассажиров, чем остальные. Ее платформа шире на 2 метра. Станция оборудована специальным лифтом для людей с ограниченными возможностями. В Багдаде в результате 2 взрывов погибли, по разным данным, от 10 до 14 человек. Десятки людей получили ранения. В Кении оппозиция отменила запланированные на завтра массовые акции протеста, чтобы дать шанс на мирное урегулирование кризиса, разразившегося в стране после объявления результатов президентских выборов. В массовых беспорядках за последние 2 недели в Кении погибли около 500 человек. 250 000 стали беженцами. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит панорама культурных событий. Сегодня ее подготовил и представит мой коллега Дмитрий Волчек.
Голливудская ассоциация иностранной прессы пытается спасти церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус». Намеченная на 13 января церемония оказалась под угрозой в связи с решением гильдии актеров США поддержать бастующих сценаристов. Ассоциация иностранной прессы, вручающая награды «Золотой глобус», ведет переговоры с транслирующей это событие телекомпанией NBC. В воскресенье переговоры продолжались 11 часов, однако окончательное решение пока не объявлено. Не исключено, что церемония будет перенесена на несколько дней. Однако отсрочка не может быть долгой. 22 января будут вручаться главные американские кинонаграды года – премии «Оскара». Маловероятно, что к тому времени забастовка сценаристов, продолжающаяся уже несколько месяцев, завершится. Компания Warner Bros. Приняла решение выпускать фильмы исключительно на дисках формата Blu-ray производства компании Sony. Это важнейшее событие в конкурентной борьбе двух форматов нового поколения. Компании Toshiba и Microsoft предлагают другой формат дисков – HD-DVD. Диски Blu-ray технологически более совершенные, хотя стоимость плееров Blu-ray выше, продаются они значительно лучше. Теперь аналитики предсказывают быструю смерть формата HD-DVD. По другим прогнозам, обречены оба формата, так как зрители будут скачивать фильмы в интернете, а не покупать диски. Министерство информации Ямайки объявило о пропаже 1000 грамм пластинок, компакт-дисков и видеозаписей, находившихся в архивах национальной телерадиокомпании страны. Исчезли оригиналы записей Боба Марли и других знаменитых музыкантов, а также съемки визита Фиделя Кастро на Ямайку в 1977 году и концерта в поддержку национального примирения 1978 года. Ударом по истории страны назвала пропажу министр информации Ямайки Оливия Гранж. Кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд возглавляет приключенческий фильм «Сокровище нации. Книга тайн». Сборы превысили 20 миллионов долларов. Фантастический триллер «Я легенда» с Уиллом Смитом на 2-м месте рейтинга, более 16 миллионов. В международном прокате эта картина лидирует. Общая сумма зарубежных сборов в 36 странах составляет 34 миллиона долларов за уикенд.
Это была панорама культурных событий для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Москве 16 часов 35 минут. Сейчас в нашей программе еще один выпуск новостей. На этот раз это новости двух столиц. Автор выпуска, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Вера Володина.
Москва. Новая станция Строгино открывается сегодня вместе с новым участком Арбатско-Покровской линии московского метро. На станции два вестибюля. Она находится в центре зоны массовой жилой застройки. Относится к первой очереди строительства Строгинско-Митинского участка Арбатско-Покровской линии. Станции Молодежная и Крылатская Филевская линии перешли к этому новому участку. Теперь Филевская линия заканчивается станцией Кунцевская, которая будет пересадочной между двух линий. Станция Строгино стала 175-й по счету станции московского метрополитена. Петербург. С московского и финляндского вокзалов начали ходить так называемые лыжные стрелки, специальные электрички, их 17. Они отвозят горожан кататься на лыжах. Проезд стоит 20 рублей. Билеты продаются не на вокзалах, а в районных администрациях города и в городском комитете по физкультуре и спорту. Москва. С 6 по 12 января в Рахманиновском зале Московской консерватории имени Чайковского проходит 11-й фестиваль «Возвращение», собирающий музыкантов, получивших образование в России, живущих ныне в разных странах мира. В программе различная музыка, академическая классика, мелодии популярных кинофильмов, малоизвестные произведения. Концерты начинаются в 7 вечера и популярны среди студенческой молодежи. Для студентов вход традиционно для этого фестиваля бесплатный. Мест всем не хватает, ставят дополнительные стулья, зрители сидят и на полу. Петербург. До конца января в Государственном музее истории и религии идет детская программа «Светлый праздник Рождества». Детей знакомят с историей праздника и основными библейскими рождественскими сюжетами. С новогодними рождественскими традициями разных народов детям рассказывают легенду о появлении рождественской елки, о том, что такое святочные гадания, кто сочинил знаменитую песенку «В лесу родилась елочка» и как на Руси называли Деда Мороза. Участникам программы показывают серебряную кладовую музея, где хранятся оклады Евангелия из серебра и драгоценных камней. Москва. До 18 января во Всероссийском выставочном центре проходит акция «Проверь свое сердце», но попасть на обследование на кардиовизоре уже нельзя. Из-за большого наплыва желающих проверить сердце были введены талоны. Они закончились еще 27 декабря прошлого года, а без талонов пациентов не принимают. Петербург. Из-за сильных морозов в самый разгар новогодних праздников к выходным прекратил работать каток на Дворцовой площади. 6 января он не работал. Если сегодня будет теплее, то, возможно, каток откроют вновь. Как объясняет администрация катка, искусственный лед становится неровным и непригодным для катания из-за низких ночных температур. Деформированную поверхность льда пытаются выровнять специальными машинами. Вчера нужных результатов достичь не удалось. Новости Москвы и Петербурга. 7 января. Вера Володина.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. В воскресенье 6 января. Чем запомнился россиянам минувший год? И чего они ждут от года нового? Эти вопросы обсуждаем с директором Левада-центра Львом Гудковым. Повтор программы в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 39 минут. Как всегда, в это время в программе «Время свободы» рубрика «Политика онлайн». И сегодня, в день православного Рождества, очередной выпуск этой рубрики посвящен проблемам взаимоотношений различных конфессий в современном мире. О том, что пишут в англоязычном интернете о нескольких довольно громких случаях из нынешней религиозной жизни, мой коллега Кирилл Кобрин.
— На сайте британской газеты «Таймс» сразу несколько интересных историй, связанных с христианством и другими конфессиями. Прочесть их можно в блоге религиозного обозревателя издания Либби Пёрвс. Она ведет его при участии Джоанны Сагден. Первая из этих историй чисто британская, и связана она со скандалом из-за недавних высказываний англиканского епископа Майкла Назир Али. Пакистанец Назир Али – единственный иерарх такого уровня в англиканской церкви, имеющий азиатское происхождение. Оживленную дискуссию вызвала его статья в газете «Санди Телеграф», в которой он предупреждает об угрозе создания на территории Великобритании районов и зон, так сказать, совершенно непрозрачных для немусульман. По его мнению, политика радикального мультикультурализма, проводимая в Соединенном Королевстве, привела к ущемлению прав представителей всех религий, кроме ислама. Либби Пёрвс и Джоанна Сагден пишут.
Епископ Майкл Назир Али утверждает, что необдуманный мультикультурализм создал в Британии преобладающие исламские районы, в которых немусульманам трудно жить и работать. Он сослался на дискуссию по поводу установки в Оксфордской мечети громкоговорителей, созывающей правоверных на молитву 5 раз в день. Отметив, что это нарушает тишину в округе, Назир Али также задает вопрос: могут ли немусульмане, представляющие разные религии, через громкоговорители призывать на молитву 5 раз в день? Мусульманский совет Британии утверждает, что такого рода публикации, как статья Майкла Назир Али, не способствуют улучшению отношений между конфессиями, и что громкоговорители на мечетях ничем не хуже церковных колоколов. Впрочем, довольно сложно представить себе сегодняшнюю церковь, колокола которой звонят 5 раз в день. Но епископ идет еще дальше в своей критике. Основываясь на выводах англиканского синода, он утверждает, что нынешнее многоконфессиональное общество угрожает нашему христианскому наследию.
Еще одна любопытная история, связанная с идеей толерантности и многоконфессиональности, в блоге Либби Пёрвс и Джоанны Сагден на сайте газеты «Таймс».
Очаровательная история на сайте BBC о конфуцианских детских садах, которые стремительно набирают популярность в Китае. Один из них в Ухане. Одетые в серые робы и четырехугольные черные шапочки, около 100 детей в возрасте от 3 до 6 лет кланятся портрету Конфуция и учат наизусть его сентенции о таких добродетелях, как гармония, повиновение старшим и воспитанность. Это тот самый мультикультурализм, против которого ничего не сказал бы даже епископ Назир Али. Более того, вот поразительные данные, которые мы случайно обнаружили. 6 новых британских академических институций имеют прямые связи с фондом Конфуция. Эти институции, когда это нужно, заявляют, что они занимаются просто синологией, а не распространением философского учения, проповедующего гармонию и почтение к старшим. Так что не исключено, что и у нас скоро появятся конфуцианские детсады.
Но не все так гармонично в отношениях между религиями и философско-нравственными учениями. Вспомним хотя бы недавний конфликт в Малайзии, где правительство запретило местной католической газете, выходящей на арабском языке, использовать слово «Аллах» для обозначения христианского бога. Обоснование очень простое. Аллах – это только бог мусульман. Религиозные обозреватели «Таймс» пишут.
Запрет оскорбил не только христиан, но и сикхов, которые тоже называют бога Аллах. Кое-кто пренебрежительно задает вопрос: неужели мусульмане столь наивны, что их обманом можно завлечь в христианскую веру, используя это слово?
К сожалению, глубочайшие противоречия продолжают существовать не только между христианами и мусульманами, сикхами и так далее. Само христианство расколото настолько, что даже главные свои праздники разные христианские конфессии празднуют по разному календарю. Противоречия между ними затемняют единую суть вероучения. Так считает обозреватель «Радио Свобода» Яков Кротов.
Смысл Рождества для многих, я боюсь, закрыт, и для многих главное, что вот есть их Рождество, а есть наше. То есть то, что Рождество не их и не наше, а Христово, это, к сожалению, остается на каком-то 10-м месте.
Яков Кротов, обозреватель нашего радио. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». В 20 часов вы услышите итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». В 21 час радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 22 часа. В эфире «Радио Свобода», передача «Продолжительность жизни». Ну, а сейчас еще раз напомню, в эфире программа «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Центр избирком Грузии продолжает подсчитывать голоса избирателей на досрочных выборах президента. После обработки более чем половины поданных избирательных бюллетеней лидирует Михаил Саакашвили. У него чуть более 51% голосов. В Азовском море продолжаются поиски 8 членов экипажа болгарского сухогруза «Ванесса», затонувшего во время шторма. Судно, перевозившее около 3000 тонн металлопроката, затонуло в ночь на 3 января из-за сложных погодных условий. На борту находились 11 человек, 10 болгарских граждан и 1 украинец. В России и ряде других стран православные христиане отмечают Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II возглавил торжественное богослужение в храме Христа Спасителя. В Москве в рождественских службах приняли участие почти 30 тысяч человек. На московской Арбатско-Покровской линии метрополитена открылась новая станция «Строгино». 175-я по счету, станция рассчитана на большее число пассажиров, чем остальные. Ее платформа шире на 2 метра. В Кении оппозиция отменила запланированные на завтра массовые акции протеста.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики в программе «Время свободы», как всегда, ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Российское правительство в 2008 году, как ожидается, начнет переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития. Она объединяет 30 наиболее промышленно развитых стран Европы, Америки и Азии, на долю которых приходится более 60% общемирового ВВП. Официальную заявку на вступление Россия подала в мае 1996 года. Помимо России, приглашение начать переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития получили также Эстония, Израиль, Словения и Чили. В России 1 июля 2008 года должна завершиться реформа национальной электроэнергетики, а холдинг РАО ЕС России прекратить свое существование. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации. В тепловой генерации это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах на рынке, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
В России начинает работу государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», которая была образована на базе государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом Внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также высокотехнологичных производств. Кроме того, по словам заместителя министра экономического развития и торговли Кирилла Андросова, она будет поддерживать и российских экспортеров.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна. Она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции. И в географии, и в масштабе.
Правительство России в начале 2008 года намерено объявить конкурс на право создания в стране портовых особых экономических зон. Установлено, что они могут быть образованы на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Также установлено, что на территории таких зон будет действовать режим свободной таможенной зоны. Развитие этого сектора транспортной инфраструктуры, как считает правительство, позволит России более эффективно использовать свое географическое положение. Об этом ранее говорил первый вице-премьер Сергей Иванов.
Мы живем в стране с самой большой в мире территорией, где между центрами производства и потребления, а также внешними рынками, пролегают огромнейшие расстояния. То есть, с одной стороны, мы обладаем громадным транзитным потенциалом для экспорта своих транспортных услуг. А с другой стороны, и это минус, в России чрезвычайно высока доля транспортно-логистических издержек в конечной стоимости продукции.
Государственное агентство по страхованию вкладов рассматривает возможность перехода к дифференцированной системе страховых платежей банков в фонд страхования в зависимости от степени риска проводимых ими операций, сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас ставка платежа едина для каждого из банков и составляет 0,13% от суммы привлеченных им вкладов. Кроме того, как считает Александр Турбанов, агентство не исключает и расширение перечня объектов страхования.
Было бы оправданным расширение круга объектов страхования. Сейчас защищаются системой страхования только вклады физических лиц. А следующим шагом могло бы быть решение о распространении страхования на индивидуальных предпринимателей, малые предприятия и некоммерческие организации.
Объем вводимого в эксплуатацию жилья в России в 2007 году увеличился на 30% по сравнению с показателем прошлого года и составил 66 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель министра регионального развития Сергей Круглик. При этом существующие темпы строительства, по его словам, позволяют надеяться, что планируемый к 2010 году показатель уровня ввода жилья 80 миллионов квадратных метров может быть достигнут уже к 2009 году. Тем не менее, как прогнозирует Сергей Круглик, темпы роста жилищного строительства в стране в следующие годы будут снижаться.
Не может экономика развиваться на уровне 6,5%, либо 7%. И 30% – один из секторов экономики. Да? То есть это уже, смотрите, в 4 раза превосходит по темпам роста уровень развития строительства. Темпы жилищного строительства, я думаю, сейчас они вернутся в рамки программы на уровне 11-12-13% в год. И это нормальные темпы, чтобы не выпрыгивать как бы из общей тенденции. И то это будет 2 раза превосходить темпы уровня остальных отраслей экономики.
Курс доллара на выходные праздники 24 рубля 55 копеек. На копейку выше, чем последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. По сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
Это была панорама новостей экономики, а завершит первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. На севере этой страны, в маленькой исторической провинции Палинсия, есть поселок под названием Антигуидадж, что означает «старина». С этим поселком связано множество легенд и загадочных явлений, которые в течение веков будоражат горячее воображение испанцев, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Я приношу свои извинения. Сейчас в эфир выйдет репортаж, посвященный германскому пиву. Его подготовил Александр Хавронин.
Пиво в Германии – это долгая традиция, национальная гордость и большой бизнес одновременно. Уже в первой половине 8 века в баварском городке Гайзенфельд стали производить удивительно вкусный напиток, как называли его в ту пору – ячменный сок. А в 16 веке баварский герцог Вильгельм IV издал указ о чистоте пива, который с 1919 года имеет силу закона на территории всей страны. Каких только сортов пива не варят в Германии. Общеизвестный пильзнер и экспортное, пшеничное на юге страны, альтбир в Дюссельдорфе, кёльш в Кёльне крепкое Бок, ржаное и Раухбир с копченым вкусом. Сегодня в Германии 1284 пивоварни, больше, чем в какой-либо другой стране мира. Поэтому настоящим шоком для многих в Германии стало предновогоднее сообщение Союза немецких пивоваров. В минувшем году среднестатистический немец выпил 112,5 литров пива. Это рекордно низкий за последние годы показатель. При том, что по сравнению с большинством других европейских стран, пиво в Германии очень дешевое. В супермаркете полулитровую бутылку можно купить за 30 евроцентов. Многие в стране опасаются, что кризис приведет к банкротству мелких пивоварен, а значит и к исчезновению многих сортов пива. О том, почему немцы теряют интерес к этому напитку, я беседую с пресс-секретарем Союза пивоваров Германии Марком Оливером Хунхольцем.
В течение последних 8 лет потребление пива в Германии неуклонно сокращается. Исключение составил только 2006 год, когда в Германии состоялся чемпионат мира по футболу. Если в 2000 году среднестатистический немец выпивал 125 литров пива, то в нынешнем году только 112,5. Главная причина в том, что население Германии быстро стареет. Пожилые просто не могут пить так, как это делают люди среднего возраста или молодежь. С другой стороны, сегодня меняется и культура питья, причем далеко не в лучшую сторону. Молодежь не посещает традиционные немецкие пивные, так называемые кнайпы. Это сегодня считается скучным и немодным. Молодые охотнее пьют на дискотеках, в клубах и обычно не пиво, а что-нибудь покрепче, в чистом виде или в составе различных смешанных коктейлей. Особенно популярна среди тинейджеров водка с кока-колой, фантой или апельсиновым соком. На мой взгляд, удар кнутом по желудку. Официальная статистика утверждает, что в минувшем году водки в Германии было продано на 10% больше, чем в 2006. Чтобы снова возросло потребление пива, в Германии должна быть повышена культура питья, а этого очень непросто добиться.
Что еще влияет на потребление пива в Германии?
Погода, например. Если погода хорошая, то люди целыми вечерами сидят в барах под открытым небом и пьют, конечно, больше пива. Здесь, как ни странно, сыграло свою роль глобальное изменение климата. В Германии стали чаще идти дожди, и люди больше времени проводят дома и меньше покупают пива. Что еще очень важно, так это крупные спортивные мероприятия. В позапрошлом году в Германии прошел чемпионат мира по футболу, и потребление пива возросло, а в 2007 опять снизилось. В нынешнем году наши соседи, Австрия и Швейцария, проводят чемпионат Европы по футболу, и мы, конечно, рассчитываем, что немцы будут активно болеть за свою национальную сборную, собираться в кнайпах и пить свой традиционный напиток.
В Германии неуклонно растет число мусульман. Ислам запрещает употребление алкоголя. На ваш взгляд, мусульманский фактор как-то повлиял на то, что жители Германии стали пить меньше пива?
Пока у нас нет возможности определить, как влияет ислам на потребление пива в Германии. Лично я знаю многих мусульман, которые не брезгуют алкоголем. Конечно, число мусульман в стране постоянно растет, однако коренных жителей все равно несравненно больше. Поэтому главная причина того, что в Германии стали меньше пить пиво, это старение немецкого общества.
Что предпринимают сейчас немецкие пивоварни во избежание убытков? Меняется как-то маркетинговая политика?
Многие пивоварни пытаются расширять ассортимент. Все больше производится пивных коктейлей. Пиво с лимонадом, пиво с кока-колой. Делается это для того, чтобы привлечь новых покупателей. Женщин в первую очередь. Ведь многие женщины не пьют пиво из-за его горечи, а пивные коктейли более сладкие. Кроме того, стали выпускаться лечебные сорта пива. Пиво для ванны, пиво для волос. Появилось недавно и пиво для собак. Однако я не думаю, что пиво в своем традиционном качестве, то есть как напиток, уже исчерпало себя.
Говорил Марк Оливер Хунхольц, пресс-секретарь Союза пивоваров Германии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – судьба небольших политических партий и молодежных политических движений в России после парламентских выборов. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Мы не заинтересованы в предлагаемом Кибаке решении проблемы.
Запрещено курение в кафе, ресторанах, на стадионах, а также в общественном транспорте.
Саакашвили заранее начал праздновать свою победу, чтобы обмануть народ.
Латвия не собирается высылать несенного в черные списки российского дипломата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».